Глава 9. Серая шерсть. Пес проснулся в лесу. В славном сосновом лесу, которыми знамениты были коренные венские земли. Бурые стволы, седые возле земли, торжественно возносились под самый купол небес, и там, на непредставимой высоте, пышные синеватые кроны легонько шевелил ветер. А внизу, под сенью исполинов, зелеными свечами стояли лохматые можжевельники, кудрявились ягодные кустарнички, коврами лежали лесные травы и мхи, в которых с лета до поздней осени не было переводу грибам. Пес поднялся. Длинные серые лапы, могучее поджарое тело и пушистый слегка изогнутый хвост, густейшую щетину на шее делил надвое кожаный ремень. На ошейнике что-то сверкало, точно капля росы, поймавшая солнечный луч. Краем глаза пес видел переливчатый радужный блеск, но извернуть голову и рассмотреть, что же там такое, ему не удавалось. Пес насторожил острые уши, понюхал воздух, вздрогнул и понял, что надо спешить. Он сдвинулся с места и побежал, ведомый одному ему внятными запахами. Сперва крупной рысью, а потом, когда слева открылась низина и замаячила непроницаемая тень частых ельников во весь скок. Он не искал дичи и не прятался от врага, но крепкие лапы по давней привычке несли его вперед совершенно бесшумно. Девочка вынула из травяного гнезда розовую волнушку, улыбнулась, поцеловала круглую мохнатую шляпку и убрала грибок в корзинку. Корзинка с рассвета успела порядком отяжелеть. Обнаружив очередную семейку грибов, девочка ставила корзинку на земь и собирала грибы в руки или в подол, а потом возвращалась и высыпала все разом. Она давно просила сплести и заплечный берестяной кузовок вроде тех, с какими ходили в лес ребятишки постарше, но просьбу не слушали. Мама считала ее не только дурнушкой, но еще и заморышем. Такому дитятку только дай кузовок, сейчас же пуп надорвет. А корзинка, она корзинка и есть, в нее сверх меры не всунешь. Девочка выпрямила спину и потянулась. Потом села на камень, поросший с одного боку пятнистым желто-черным лишайником. Мама не разрешала ей сидеть на камнях, утверждая, что так недолго и простудится. Валун в самом деле был холодным, но девочка назло запрету продолжала сидеть. Все равно кузовка ей в этом году не допросится. Спасибо и на том, что хоть взяли в лес по грибы. Не отправили виноватую, как обычно, пасти гусей, да не вручили с собой прялку с изрядной куделью, напрясть, покуда пасешь льняных ниток впрок. Девочка почесала ногтем ямку между ключиц, где раньше висела светлая бусина, и вздохнула. Из-за этой бусины ей тогда весной всыпали так, что больно было сидеть, а потом долго внушали, какой горький срам причинила она, неблагодарная своему роду. Это ж нарочно не выдумаешь, отдать знак своей будущей женственности встречному поперечному в первый и последний раз увиденному. Да без материнского дозволения, да вперед старших сестер, да кому бы доброму, а то за версту по роже, видать, злодею отъявленному. «Не умела хранить», — строго проговорила мама, — «ну так не нужна тебе бесстыдница новая, пока в Паневу не вскочишь». «Вот если бы его попросить», — подумала девочка, — «он бы мне сразу кузовок сплел». Чужой человек появился со стороны ельников. Девочка заметила незнакомца и испуганно схватилась за края камня, на котором сидела. Черные ельники лежали посреди светлого бора, словно островок чужеродного, бессолнечного враждебного мира. Там не водились ни ягоды, ни грибы. Только смертоносные поганки как-то проникали сквозь напластование слежавшейся хвои и стояли в мертвой тишине, бледно-сизой, едва заметно светящейся. И барсуки, и пятнистые олени ельников сторонились. Девочка никогда туда не ходила, не приблизилась и теперь. Поиски грибов довели ее лишь до прогалины, откуда была видна граница черноты. Но и этого, похоже, хватило, чтобы соприкоснуться со злом, потому что чужой человек шел прямо к ней. Страх высушил горло и сделал ватными пальцы, цеплявшиеся за камень. Наверное, надо было бежать. Мужчина шел широким, уверенным шагом. Плечистый, средних лет, темнобородый мужчина. Не больно-то убежишь от такого. А может, он не с худым умыслом? Может, заплутал в чаще, дорогу хочет спросить? Но у человека за спиной не было ни кузовка, ни котомки. Он улыбался, и от этого было еще страшней. Он был уже в десятке шагов, когда девочка наконец сорвалась с камня и побежала, бросив корзину. И сразу услышала, как позади затрещал вереск под сапогами преследователя. Девочка мчалась, как зайчонок, безошибочно сознавая, что вот сейчас будет настигнута. Вереск трещал все ближе, человек на бегу невнятно ругался сквозь зубы. Наверное, он больше не улыбался. Если она переполошит взрослых, и венны поймут, что кто-то пытался поднять руку на их дитя... Девочка почти добежала до низкорослых можжевельников, почему-то казавшихся ей спасительными, но нырнуть в густые заросли не успела. Навстречу, обдав запахом псины, взвилось в бесшумном прыжке мохнатое серое тело. Матерый зверь с разгона перелетел кусты и встал между нею и преследователем. Полудикий, невероятно свирепый пес знаменитой венской породы. Из тех, что не попятятся и от целой стаи волков. Его самого издали можно было принять за очень крупного волка, а на шее у пса был кожаный ошейник, и на нем, как драгоценный камень, переливалась хрустальная бусина. Девочка, которую он едва не сбил с ног, от неожиданности и нового испуга растянулась на земле, но сразу вскочила и стала отступать прочь, пока не уперлась спиной в дерево. Она никогда раньше не видела этого пса, и не было времени раздумывать, чей он, кто послал его ей на выручку. Пес не лаял и не рычал, он стоял неподвижно, вздыбив шерсть на загривке и ощерив в страшном оскале двухвершковые зубы. Когда человек шагнул в сторону, он шагнул тоже. Человек был далеко не трусом. «Ты чей, песик?» — спросил он спокойно и даже ласково, решив для начала попробовать успокоить собаку. Пес не поверил ему и клыков не спрятал. Девочка смотрела на них круглыми глазами, прижимаясь к дереву так, словно оно могло расступиться и спрятать ее в своей глубине. Она-то видела, что рука мужчины медленно подбирается к поясному ножу. Человек между тем убедился, что следом за псом не спешит его не менее свирепый хозяин вен. Он быстро, очень быстро нагнулся, схватил из-под ног обросший мхом гнилой сук и запустил им в кобеля, надеясь обозлить его и вызвать на неразумный прыжок. В другой руке чужака словно сам собой возник длинный, в полторы пяди, охотничий нож. Пес в самом деле прыгнул, только чуть раньше и намного быстрее, чем предполагал человек. Мужчина собирался ударить его по морде, уворачиваясь от клыков и пырнуть ножом в сердце. Вместо этого пёсьи челюсти сомкнулись, словно капкан, на его вооруженной руке. Человек взвыл от боли, обе кости ниже локтя хрустнули, как только что хрустел вереск у него самого под ногами. Пёс опрокинул его наземь, словно тряпичную куклу, выпустил ставшую безвредной руку и наступил лапами на грудь. Человек был большим охотником до опасных драк и давно потерял счет схваткам, в которых выходил победителем из еще худших положений. Он не испытывал особого страха, даже когда над самым горлом лязгнули острые, как кинжалы, клыки. Он испугался до судорог, только увидев глаза. Серо-зеленые, каких он у собак не встречал никогда. И еще взгляд. Взгляд, какого не бывает у зверя. Мужчина мгновенно облился липким потом и закричал от ужаса, успев понять, что нарвался на оборотня. И умер. От страха. Пес не стал рвать мертвого. Просто фыркнул и отошел, оставив его лежать с безумно перекошенным лицом и постыдным мокрым пятном на крашеных полотняных штанах. Девочка по-прежнему таращила глаза, не в силах отлепиться от своего дерева. Пес медленно подошел к ней, посмотрел в лицо и вздохнул, а потом опустил голову и прижался плечом к ее бедру. Прикосновение сильного мохнатого тела странным образом успокоило ее. Она нерешительно протянула руку, потрогала острые уши и увидела, как скупо качнулся туда-сюда длинный хвост. Осмелев, девочка стала гладить серого зверя, которому большинство взрослых попросту не отважилось бы подойти близко, потом обняла его за шею.
«Бусинка! Совсем как моя!» Удивилась она, рассмотрев хрустальную горошину, накрепко вшитую в толстую кожу ошейника. На какое-то время она забыла даже о мертвеце, лежавшем в 10 шагах от нее. Пес осторожно высвободился из ее рук, отбежал в сторону и вернулся, неся в зубах корзинку с грибами. Девочка взяла его за ошейник, и зверь повел ее кругом можжевеловых зарослей. прочь от поляны, прочь от зловещего ельника, прямо туда, где, как она хорошо знала, бродили по лесу две ее сестры, мама и старший брат. Скоро впереди и вправду послышались перекликавшиеся голоса. Мама стояла на заросшей папоротником прогалине и обеспокоенно озиралась, щуря близорукие глаза и раздумывая, не пора ли идти искать запропастившееся дитя. Не то чтобы дочка пятнистых оленей могла заблудиться в лесу, просто всегда лучше, когда дитё на глазах, особенно такое непослушное. Девочка выпустила ошейник пса и во всю прыть побежала к матери, наконец-то расплакавшись от пережитого страха. Когда она обернулась, чтобы показать матери своего защитника, ее корзинка стояла в мягкой лесной мураве, а серого пса нигде не было видно. Только на ручке корзины нашли потом следы страшенных зубов. Да в полуверсте от того места, близ ельников, мужчины-олени увидели и там же зарыли чужого человека, умершего от страха. Через несколько дней по приезде князь Глуст Несмеянович в присутствии велиморцев и старшей дружины совершил над дочерью обряд покрывания лица. Волкодаву не нравился этот обряд, как и вообще все сальвенские обряды, имевшие отношение к свадьбе. У венов парень-жених, становясь мужем, переходил в род жены, и это было правильно и разумно. Люди женятся, чтобы растить детей, а какому еще роду может принадлежать младенец, если не к материнскому? И потом, менять что-то в себе пристало мужчине, а вовсе не женщине. И даже последний дурак способен это уразуметь, просто посмотрев сперва на мать-землю, а потом на отца неба. В небе снуют быстрые облака и клокочут буйные ветры. В нем то гаснет заря, то разгорается утро. Для перемен, которые с небом происходят за сутки, земле нужен год. Если же земной лик начинается морщиниться, утрачивая или обретая новые реки и горы, это значит, что с матерью-землей и вовсе беда. У сальвенов, забывших установление предков, а с ними и совесть, женщину передавали из родительской семьи в род мужа. А чтобы не возмутились непотребством души почитаемых пращуров, пускались на хитрость, усердно оплакивали невесту, будто бы умиравшую для прежней родни, рядились в скорбные одежды и даже покрывали лицо девушки тяжелой плотной фатой, которую она не снимала до самой свадебной ночи. Ибо умершая не должна видеться с живыми, разговаривать с ними и тем более вкушать общую пищу. Волкодаву такое обращение с женщиной было противно до тошноты, только вот его мнение здесь не больно-то спрашивали. Обряд состоялся в хороший солнечный день во дворе Крома. И то добро, что хоть не забыли про справедливое солнце, по приговору богов, смотревшее за правдой людской. Даже при том безобразии, в котором пребывали сальвены, у них хватало ума не совершать покрывая лица под земляной крышей дома. Посреди двора расстелили большой мономатанский ковер, и кнесенка Елень ступила на него вслед за отцом. Мнимой умершей отныне будет запрещено не только показывать себя дневному светилу, но и ступать на землю, по которой ходят живые. Кнесенка улыбалась, кивала собравшимся домочадцам. Что бы там ни делалось у нее на душе, истинных чувств дочери князь не должен видеть никто. Миг слабости, когда она в ужасе хваталась за руки волкодава, случился и миновал. Как происходила, собственно, церемония, телохранитель не видел. Он стоял вне ковра, возле одного из углов, устроившись так, чтобы солнце не слепило глаза. У двух других углов, как два одинаковых изваяния, замерли братья лихие. Волкодаву не надо было оглядываться, он и без того знал. Близнецы, что было сил, перенимали и его осанку, и поворот головы, и взгляд, и каменное лицо. «Мальчишки», — думал волкодав, — «что с них возьмешь?» Гораздо удивительнее было другое. Возле четвертого угла встал во всеоружии сам боярин Крут. Вен слышал, как Глуст Несмеянович произносил торжественные слова, которые сальвены считали в таких случаях необходимыми. Потом с едва слышным шуршанием развернулся, потек тяжелый бранный шелк древнего темно-красного покрывала, передававшегося в семье князя уже второй век. Вот людское собрание отозвалось слитным вздохом, а боярские дочки на крыльце завели горестную, хватающую за душу песню о расставании с родным домом. Эта песня тоже предназначена была умасливать покровителей предков, сообщая им «не сама, мол, в другой род ухожу, силы ведут». Князь снова возвысил голос и, не касаясь кожи, взял дочь за руку через покрывало. Велиморский посол низко поклонился ему и почтительно принял руку невесты.
Вот и отдали Кнесинку. Пока собирался поезд, дела волкодава было немного. Кнесинка, ясно, не только никуда не выезжала, даже не показывалась из хором. Волкодав тоже мог бы сидеть дома, пока не понадобится, то есть почти до самого отъезда Велимор. Однако очень скоро Вен обнаружил, что все время ловить взгляды домашних, знающих, за кого выдают Кнесинку замуж, сплошное наказание. Когда они пытались вести себя так, словно ничего не произошло, было еще хуже. 3 дня волкодав таскал воду из уличного колодца, ходил вместе с Нейлет и Зуйко на торг за съестными припасами, месил тесто для хлеба, обустраивал погреб. На 4-й вновь отправился в крепость и пробыл там до самого вечера, и больше уже дома не оставался. Путь до северных врат Велимора предстоял вовсе не близкий, тяготы и опасности могли встретиться какие угодно, и волкодав от зари до зари либо вынимал душу из отроков, либо сам, скрипя зубами, вертелся, прыгал и летел кувырком с тяжеленной толстой дубиной вместо меча. Домашние дела все-таки не требовали столь полного сосредоточения, не помогали разогнать ненужные мысли. «Это мне за то, что я убил людоеда ночью. За то, что пришел и убил его в ночной темноте. Я должен был напасть на него днем, когда смотрит око богов. Я должен был как-то подгадать, чтобы встретить его днем и убить, и, конечно, самому тут же погибнуть». Потому что без свиты людоед не ходил, а издали стрелой из лука — это не месть. Да, но тогда я не сжег бы его замок и уж точно не вытащил бы ни Тилорна, ни Нейлит. Однажды на задний двор крепости пришел сам Кнес и долго наблюдал, как отроки вдвоем силились ухватить волкодава, но раз за разом сами оказывались в пыли. Было похоже, увиденное пришлось Кнесу по нраву. Он сбросил на руки слуге стеганую темно-синюю свиту и, оставшись в одной рубахе, подошел к волкодаву. Близнецы благоразумно убрались в сторонку. Волкодав, голый по пояс и основательно взмыленный, неподвижно стоял под оценивающим взглядом правителя. «Моя дочь говорит, ты учил ее драться», — сказал вдруг Кнес. Его кулак метнулся безо всякого предупреждения, целя в грудь волкодаву. Глузду Несмеяновичу недавно стукнуло 40. Люди считают, что с возрастом быстрота движений постепенно уходит, но если и так, то по Кнесу этого не было заметно. Волкодав чуть повернулся, ровно настолько, чтобы не дать коснуться себя, он сказал. «Верно, государь». «А знал ты о том, что пока я своей дочери волен, воительницей ей не бывать?» С этими словами Кнес попытался обойти его слева. Не было видно, чтобы волкодав шевелился, но обойти его глузду не удалось. «Знал, государь». Новый удар был направлен в живот. На сей раз волкодав разгадал движение Кнеса еще прежде, чем оно успело состояться. Он повернулся на носках, ловя летящую руку, крепко обхватил кисть и направил ее к себе, вверх и мимо плеча. Локоть правителя уставился в небо и застыл. Еще чуть-чуть, и захват станет пыточным. Волкодав хорошо знал, пойманному уже не до того, чтобы пытаться высвободиться или бить свободной рукой либо ногами. Все мысли у него только о том, как бы не затрещали сразу 3 сустава. Волкодав разжал пальцы и отступил. Кнес пошевелил плечом и поинтересовался. «Моя дочь тоже так может?» На лице Венна впервые за целую седмицу возникло нечто вроде улыбки. «Не совсем так, государь, но может». Краем глаза он видел, как переглядывались близнецы. Он мог спорить на что угодно, обоих подмывало предложить Кнесу испытать дочь самому. А того лучше порасспросить на сей счет боярина Крута. Однако отрок зовется отроком потому, что помалкивает, покуда не спросит, и парни держали рот на замке. «Я хотел тебя выгнать», — сказал Кнес, — «но моя дочь утверждает, что сама заставила тебя учить ее. Она выгораживает тебя, Вен?» Волкодав ответил, «Тому, чему я научил госпожу, меня самого научила женщина». Кнес забрал у слуги свиту, вернулся и проследил пальцем 2 свежие отметины на теле волкодава, на груди и на левом боку. «Если бы не это, Вен, ты бы здесь не остался. Наказывайте меня за то, что я убил ночью», — думал волкодав, глядя в удаляющуюся спину вождя. «А за что ее?» Слава всем богам, теперь у него было еще одно занятие, да такое, что хоть волосы распускай.
он повадился ходить в садик, в котором Кнесинка пестовала всякие диковинные цветы. Там были красиво уложены крупные камни, притащенные с берега моря, а между ними устроена извилистая тропинка, не хватало только ручья, но его заменяла врытая в землю деревянная лохань, куда собиралась дождевая вода. А по сторонам тропинки каким-то неведомым образом уживались и ладили между собой всевозможные растения, водившиеся, насколько волкодаву было известно, в весьма отдаленных краях. От косматого седого мха, что рос на Сигванских островах, у самого края вековых ледников, до того мономатанского кустика, гревшегося на скудном галератском солнышке под запотелым стеклянным колпачком. Только вместо цветов кустик украшал теперь множество мелких ягод, пахнувших земляникой. Волкодав приходил в садик, усаживался на камень и вытаскивал дорогой подарок, который преподнесла ему Нейлит. Это была плоская размером с его ладонь коробочка, сработанная из вощеной кожи. Впервые увидев ее, волкодав был попросту потрясен, ибо сальвенские буквы, красиво начертанные на крышке, сложились в его собственное имя. Он никогда еще не видел его написанным. Медленно привыкая, он прочел его целых три раза и только потом бережно вытряхнул из коробки содержимое. В руках у него оказалась книжечка, сшитая из гладких берестяных листов. На обложке красовалась верунта, и при каждой букве для вящей ясности была нарисована маленькая картинка. При «У» — ухват, при «Л» — ложка и так далее. Около самой первой буквы, облокотившись на нее, стояли два человечка. Один опирался на костыль, у второго волосы были заплетены в две косы. Другие, тоже очень похожие кое на кого человечки, поясняли буквы «Н», «Т», «Э» и «З». А на букве «М» сидел, вылизывая крыло, крохотный мышь. Дальше начинались разные слова, сперва совсем короткие, потом длиннее. Волкодав подхватил Нейлит, оторвав ее от пола и крепко расцеловал в обе щеки. И вот теперь, когда выдавалось время, забирался в тихое место и водил пальцем по строчкам, шевеля губами и напряженно морща лоб. В середину книжки он пока намеренно не заглядывал, он положил себе сперва научиться бегло читать все, что написано на первой странице, не ошибаясь и не подглядывая в верунту. Там-то, в садике Кнесинки, и накатил на него однажды приступ странной сонливости, природы которой он и сам поначалу не понял. Собственно, он по-прежнему ясно воспринимал окружающее и, наверное, мог бы даже сражаться, если бы на него кто-то напал. Но какая-то часть его разума необъяснимо унеслась прочь, и он с не меньшей ясностью увидел себя большой серой собакой, бегущей по сосновому лесу. Волкодав долго размышлял, было ли на самом деле то, что произошло потом. Или, может, примерещилось? Ответа не было, и он наказал себе спросить оленюшку. Лет эдак через пять, когда она уже по-настоящему войдет в возраст невесты и будет выбирать жениха. Он вспомнил схожий сон, посетивший его летом. Тогда это был действительно сон, а теперь все совершалось вроде как наяву. «Самый первый мой предок был собакой», — дошло до него наконец. «Я последний в роду. Даже если я женюсь, мои дети уже не будут серыми псами. Что, если хозяйка судеб начертала мне последнему снова сделаться зверем? Что, если, убив людоеда, я уже выполнил все, что мне было на земле уготовано, и скоро стану все чаще и чаще видеть себя собакой, а человеческая моя жизнь начнет подергиваться дымкой, делаясь похожей на сновидение и постепенно забываясь совсем?» Волкодав даже посмотрел на свои руки, уж не начала ли покрывать их густая гладкая шерсть. «Нет». Волос на руках было пока не больше обычного. Пока. Палец волкодава добрался уже до предпоследней строки на странице, когда его слуха достиг шорох шагов. Вен поднял голову. На дорожке стоял светловолосый юноша, почти мальчик, лет 15, не больше, одетый так, как одевались старшие сыновья знатных морских сигванов. Было видно, что он намеревался подойти к волкодаву незаметно и очень обиделся, когда из этого ничего не получилось. Вен уже видел паренька раньше и знал, кто он такой. В том бою, когда пала мать нынешней Кнесинки, ее воины все-таки одержали победу. Гибель вождя весьма дурное знамение и чаще всего отнимает у воинов мужество.
Смерть Кнесинки, однако, лишь всколыхнула в них безумную ярость и желание отомстить. И потом, у них ведь был еще Кнес. Вражеского вождя они едва ли не единственного взяли в плен и живым привезли в Галерат. Тогда-то Глуст Несмеянович и показал, что разумником его прозывали не зря. У безутешного вдовца хватило выдержки не бросить пленного Кунца на погребальный костер любимой жены. Больше того, он договорился с храбрым врагом о мире на вечные времена, велел присылать торговых гостей и всего через год отпустил пленника во свояси, а у себя по уговору оставил жить его маленького сынишку. С тех пор пробежало больше 10 лет. Волкодаву приходилось видеть таких вот заложников, волею судеб, оторванных и от семьи, и от своего племени. Одни привыкли жить на чужбине и чем могли старались служить народу, среди которого выпало коротать век. Завоевав его уважение, они тем прочнее примиряли его со своим. Другие озлобленно замыкались в себе, предпочитая нянчиться с постигшим несчастьем, копить обиды и всюду усматривать подвох. Именно таков, к великому сожалению, удался юный Сигван Аталик, медленно шедший к волкодаву по садовой дорожке. И что самое скверное, мальчишка был влюблен в Кнесинку, влюблен совсем отчаянным пылом первой юношеской страсти. А Кнесинка в его сторону лишний раз не оглядывалась. О чем волкодав, стремившийся все разузнать про каждого жителя Крома, тоже был доподлинно осведомлен. Мышь, гонявшийся над садиком за какими-то жуками при виде Аталика, на всякий случай вернулся и сел волкодаву на плечо. На берестяную страницу упала крапчатая жесткая крылышко, выплюнутая зверьком. «Вот ведь мерзкая тварь!» Остановившись в двух шагах, брезгливо сморщил нос юный Сигван. «Ты сам провонял летучими мышами, Вен! Может, ты тоже вниз головой свисаешь, когда спишь?» Волкодав ничего не ответил. Когда ему было 15 лет, его как раз приковали к рудничному вороту вдвоем со слабогрудым Арантом, бывшим столичным учителем. Арант еле таскал отягощенные кандалами ноги и быстро выбивался из сил. Он не помогал напарнику, а больше мешал. Спустя какое-то время молодой Вен стал просто сажать его на бревно ворота и возить круг за кругом, один делая всю работу. А благодарный учитель, превозмогая кашель, знай нараспев декламировал классические поэмы, наставляя смышленого варвара в божественном языке философов и поэтов. А мерзкие твари, прикормленные Арантом, были их единственными друзьями. Аталик, если бы поставить его к тому вороту, отдал бы своим богам душу самое большее через полдня. Да, если кого не били как следует, любой шлепок кажется смертельным ударом. Аталик обещал стать рослым и красивым мужчиной, но покамест это был всего лишь костлявый юнец с едва проклюнувшимися усами, вечной обидой в глазах и вполне бредовыми понятиями о чести и мужестве. Вот он рассмотрел книжечку у волкодава на коленях. «Эй, Вен, вверх ногами читаешь!» Он, наверное, ждал, чтобы волкодав покосился вниз, но тот ему такого удовольствия не доставил. Мальчишка вызывающе продолжал. «На что тебе грамота, телохранитель? Может, звездочетом стать хочешь? Звезды считать, когда они у тебя из глаз полетят?» Он даже и съязвить как следует не умел. Волкодаву надоело выслушивать дерзости сопляка, он убрал книжку в футляр, поднялся и молча пошел прочь. Аталик тотчас догнал его и схватил за рукав, поворачивая к себе. Схватил тоже неумело, надумав волкодав освободиться, у него только хрустнули бы пальцы. Вен остановился, а мышь растопырил крылья и кровожадно зашипел. Волкодав накрыл зверька ладонью, расцарапает мальчишки нос, объясняйся потом. «Кто-то из нас лишний на этом свете, телохранитель», — тихо и зловеще выговорил Аталик. «Почему Кнесинка ездила кататься на лошади с тобой, а не со мной? Почему ты, худородный Вен, повезешь ее к жениху и будешь спать возле ее порога, а я останусь здесь? Пусть длиннобородый Храмн судит, кто из нас двоих достойней служить». Волкодав мог без запинки перечислить свой род на 600 лет назад, до самого пса. Он хотел сказать об этом Сигвану, но неожиданно подумал. «Моему меньшому братишке сейчас было бы столько же». И он сказал только. «Земля велика, сын Кунца. Хватит на ней места и мне, и тебе». «Ты трус!» — полетело в ответ. «Ты боишься!» Волкодав выдернул у него рукав и ушел, не оглянувшись. Охрана Кнесинки должна была, не считая велиморцев, состоять из двух стягов. Один – дружинные витязи со знатным боярином во главе, другой – городская рать, серечь стражники, придирчиво отобранные думными старцами. Так велел старинный обычай. Он хранил память о тех временах, когда кнесы еще не были правителями, просто вождями боевых дружин, приглашенных в город ради защиты от неприятеля. А стало быть, нынче не только отец выдавал замуж дочь, весь Галерат старался в том поучаствовать. Ратники делились на три отряда по числу городских землячеств – сальвены, вельхи, сигваны. Волкодав немало порадовался, увидев среди них Аптахара. Опытный воин не первый раз приезжал сюда с Фитолой и всегда нанимался служить на целое лето. Его здесь знали и уважали, считали своим. И вот дождался почета, поставили возглавлять сигванский отряд, торжественно опоясали старшинским поясом. Гордый, оказанный честью Аптахар пошел даже на то, чтобы распроститься с купцом Фитолой аж до будущего года. Если получится, ближе к новой весне он разыщет его на Сигванском побережье, откуда они обычно начинали свой путь в земли сальвенов. А не получится, всяко встретиться потом в Галераде. Что касалось заработка, поездка в Велимор Золотых гор не сулила. Но право же, стоило потерять в деньгах, чтобы про тебя потом говорили. Тот самый, что сопровождал Кнесинку к жениху. Авдику тоже брали, да я не пустил. Поделился Аптахар с волкодавом. «Мало ли что, кто-то должен род продолжать. Ничего, его дело молодое, еще успеют ему дальние края надоесть. Так что ты скажи дружку своему, пускай глаз девчонки не сводит». Авдика, похоже, был не вполне согласен с отцом, но у сигванов не было принято идти наперекор родительской воле. Парень только вздыхал, рассматривая пригожие новенькие одежки, которые уже шили для поезжан нарочно отряженные мастера. А еще горожане несли свои кнесинки подарки. Волкодаву эти подношения больше всего напоминали погребальные мелодары, которые, по вере его народа, родичи и друзья складывали умершему на костер. Эта мысль не нравилась Волкодаву. Одна беда, то, о чем совсем не хочется думать, знаю, прямо лезет на ум. Каждая уважающая себя мастерская считала своим непременным долгом поднести на память кнесинке произведение своего ремесла. Что-то государыня в самом деле возьмет с собой на чужбину, что-то останется здесь и пополнит сокровищницу крома, став потом, может быть, подарком заморскому гостю. Какая разница? Главное поспеть с приношением и услышать из уст самого кнеса «Моя дочь благодарит тебя, мастер». Не говоря уж о том, что востроглазый и любопытный народ, конечно, тоже решится заполучить к себе в дом нечто похожее, по крайней мере, с того самого верстака. Стекловар Астей сложил к ногам правителя бусы, игравшие живыми радужными цветами, каких в Галераде никогда еще не видали, и удивительную посуду – ковшик, миску, чашку и ложку – все стеклянное. Любо-дорого посмотреть на такую работу, мастер Астей. Сказал кнес, восседавший в кресле престоле посередине двора. «Вот только что с нею делать, кроме как любоваться? От горячего треснет, а уронишь, побьется». Добрый Астей был готов отвечать за изделия своих рук. Он соступил с ковра на твердой дубовой плахе, которыми был вымощен двор, поднял над головой прозрачную ложечку и уронил ее на мостовую. Кнес, ожидая жалобного дрызга, успел досадливо поморщиться, но брови тут же изумленно взлетели. Ложечка упруго подпрыгнула и осталась лежать совсем целая и невредимая. «Я ее на камни ронял!» — гордо заявил мастер. «Колдовство!» — немедля послышалось из глазевшей толпы. Волхв, присутствовавший при дарении подарков как раз для такого случая, взял ложечку в руки и во всеуслышание заявил. «Нет здесь никакого колдовства!» «Наука!» — воздел палец стекловар, и волкодав окончательно убедился, что здесь не обошлось без Тилорна. Астей же нагнулся за чашкой и потребовал. «Кипятку мне!» Юный сын рабыни живой ногой слетал на поварню и притащил большой черпак кипятку. Кипятка хватило наполнить и чашку, и миску, и ковшик. Тонкое стекло запотело по краям, но лопаться и не подумало. «Наука!» — со значением повторил Стекловар. Позже всех в самый последний день явился со своим подарком мастер Крапива. Когда он развернул мягкую замшу, толпившиеся люди, а пуще всех воины, попросту ахнули и подались вперед. На ковре у ног Кнеса, отражая каждым колечком синее небо, переливалась маленькая, как раз на девичье тело, кольчуга, а при ней наручи, поножи и шлем. Блеск металла был не серебряный и не стальной, а совсем особенный, никогда прежде не виданный. Глуст Несмеянович так удивился, что даже забыл сурово выговорить мастеру за воинский доспех, дерзостно поднесенный дочке. Он сам взял в руки кольчатую броню, осмотрел с лица и с изнанки, растянул туда и сюда, поскреб ногтем звено, отыскивая, в каком месте заварено, но так и не нашел. «Этот доспех не боится ни соли, ни сырости, государь!» Возвысив голос, чтобы слышали все, сказал Крапива. «В морской воде кипятили!» Галератские витязи дружно зароптали, обсуждая диковину. Можно было спорить на что угодно, что нынче же, к вечеру, дверь мастерской Крапивы сорвется с петель. «Я воспретил своей дочери сражаться», — все-таки напомнил Кнес. «Так ведь мало ли что, государь, в дороге случится», — смело возразил бронник. «Стража, стража, а в броне всяко надежней». О том, что велиморскому хранителю врат приличествовала сведущая в военном деле жена, Крапива на всякий случай промолчал. Равно как и о том, что теперь его мастерская вполне могла дождаться заказчиков из самого Велимора, но уж это всем было ясно и так. Волкодав покосился на посла, внимательно щурившего глаза, потом на ревнивых оружейников, стоявших поодаль. Они наделали очень хороших мечей, не таких, конечно, как узорчатый меч волкодава, но все равно неплохих. Все эти клинки, как один, были на крепкую мужскую руку. Теперь мастера кусали локти, до легкого и замысловато украшенного не додумался ни один. Хотя бы под предлогом игрушечный, мол, для сынишки, которого Кнесенко всенепременно родит воителю мужу. А над вятшим стягом, над тем, что должен был состоять из дружинных воителей, поставили главенствовать боярина Лучезара. Рассуждение Кнеса можно было понять. Лучезар как-никак приходился Кнесенке пусть дальним, но родственником. Он был молод, крепок и весьма проворен с оружием, а в бою отменно смекалист. Что же до излишней вспыльчивости и спеси, их, по мнению Глузда, важное поручение должно было поубавить. Когда волкодав об этом прознал, на него напала тоска. Лучезар, понятное дело, составил свой стяг из собственных отроков, выбрав тех, кто был ему особенно люб. Были там и двое наемников, Плишка и Канаон. Утро отъезда к Несенке выдалось темное и хмурое, хотя и без дождя. Волкодаву хотелось поскорее уже оказаться в пути и, занявшись делом, перестать думать о том, как все это будет. Потому-то он явился в кром задолго до света, когда там почти все еще спали, кроме конюхов и стрепух, готовивших завтрак. Волкодав подумал, что наверняка не спит и Кнесенка, для которой ныне кончалась последняя ночь под родной крышей. Вернется ли она сюда еще когда-нибудь? Как знать? Он спешился и повел Серка в конюшню, где, как он знал, спел с подручными, укладывали шерстинку к шерстинке на ухоженных шкурах дружинных коней. Вен шел не торопясь, ведя послушного жеребца под узцы и в сотый раз мысленно перебирая содержимое седельных сумок, не позабыл ли чего. Недостач покамест не вспоминалось. Ничего. Небось, что-нибудь да всплывет, как только он выйдет за городские ворота и станет поздно возвращаться домой. Волкодав не был вполне уверен, что ему вообще доведется вернуться сюда. Если вспомнить, как Несенка хваталась за его руки в день приезда отца, получалось, что вряд ли она после свадьбы отправит его сразу домой. Скорее всего, оставит при себе вкупе со старой нянькой, служанками и лекарем Илладом. Должен же быть подле нее в чужой стране кто-то, кого она знает еще по дому, кому привыкла полностью доверять. А что хорошего могло ждать его в Велиморе? Только месть кровника, который наверняка либо сам побывал на развалинах отцовского замка, либо наслушался рассказов верных людей. Тогда весной волкодав шел напролом, не пытаясь скрываться и не думая остаться в живых, и убил людоеда посреди ночи, ничуть не заботясь, к какое наказание отмерит ему за это хозяйка судеб. Вот она и отмерила, терпеливо дождавшись, пока он обзаведется почти всем, ради чего стоит жить. В Велиморе волкодава ждала верная смерть, и домашние понимали это не хуже его самого. Эврих, тот вообще предложил всем вместе потихоньку исчезнуть из города и даже туманно намекнул, будто знает неподалеку верное место. Волкодав ничего ему не ответил. Вен уже протянул руку к воротам конюшни, когда из-за угла на него кинулся человек. Первая мысль волкодава была о братьях лихих, но мысль эта мелькнула и сгинула, точно огонек светляка в летней ночи. Сколько ни пытались близнецы подобраться к нему втихаря, вот так бросаться они не стали бы нипочем, это было просто опасно. Кроме того, братья знали, что в темноте он видит не хуже мыша, нападавший не знал. Серко испуганно шарахнулся и захрапел, порываясь встать на дыбы. Волкодав перехватил мелькнувшую руку с ножом и стиснул пальцами костлявое юношеское запястье, вынуждая человека безнадежно потерять равновесие. Еще мгновение, и нож оказался у волкодава, а незадачливый убийца лег носом в пыль. Он всхлипывал и невнятно стенал. Вен опустился рядом на колено, придерживая его руку еще одним захватом из тех, которые при малейшем нажатии непоправимо калечат. К тому времени, когда Серко обрел обычную невозмутимость и возвратился к хозяину, волкодав рассмотрел, кто покушался на него в предутренней тьме. Аталик. Юный заложник, сын сигванского кунца, сразившего когда-то храбрую кнесинку. Ну и что с ним прикажете делать? «Я смотрю, у вас принято набрасываться ни за что, ни про что», проворчал он, не ослабляя захвата, и без предупреждения. Это было тяжкое оскорбление. Мальчишка заерзал, пытаясь его легнуть. Волкодав сделал почти неразличимые движения. Аталик дернулся, снова поцеловал пыль и заскреб по ней свободной рукой. Он не просил пощады и на помощь не звал. Гордый, очень гордый, только совсем молоденький, одинокий и глупый. «Вставай», — сказал ему волкодав. Аталик кое-как поднялся, дрожа от ярости и унижения. Волкодав и не думал его выпускать. Понукая мальчишку левой рукой, правой он распахнул двери конюшни и завел внутрь Аталика и Серка. Молодые конюхи побросали работу, остолбенело уставившись на телохранителя кнесинки и на его чуть не плачущую, согнутую в три погибели жертву. А пуще всего на несусветным образом вывернутую руку, за которую и вел Аталика Вен. Волкодав молча воткнул в притолоку изрядный боевой нож, отобранный у Сигвана. И ни словом не пояснив происшедшее, потащил мальчишку в денник, где обычно содержался Серко. Что там происходило, никто из конюхов не видал. Из денника доносились звонкие шлепки. Не дать не взять. Кто-то с кого-то спустил штаны и охаживал ремнем по голому заду. Потом наружу выскочил Аталик, взъерошенный, мокрый, с дорожками от слез на щеках. К его лицу и одежде прилип мусор и крошки навоза. Он судорожно подтягивал дорогие шаровары, из которых был вытянут гашник. А ременный пояс в серебряных бляхах, гордость юноши, считающего себя мужчиной, и вовсе подевался неизвестно куда. Над головой Аталика с задорными воплями вился мышь. В дверях юный заложник вскинул блестящие от слез глаза на свой нож, глубоко всаженный в притолоку. Чтобы вытащить его, нужно было обладать ростом волкодава, да, пожалуй, и его силой. Аталику пришлось бы громоздить скамью на скамью или того унизительней обращаться к кому-либо с просьбой. Он вылетел вон, даже не замедлив шагов, и конюхи вернулись к прерванным делам. Жаловаться Аталик не побежит, это все знали. Немного позже волкодав поймал во дворе боярина Крута, чуть не раньше всех вышедшего из дружинной избы. Он сказал ему: «За Аталиком, заложником, присмотр потребен, воевода». «Рассказывай», — велел Крут. «Он смерти искать вздумал», — сказал волкодав. «Что?» Волкодав вкратце поведал, как юнец пытался на него нападать. Боярин сперва недоуменно сдвинул брови, но потом подумал и согласно кивнул. Действительно, для умельца вроде Аталика покушение на волкодава мало чем отличалось от прямого самоубийства. «И что ж ты над ним сотворил?» Осведомился боярин, лихорадочно соображая, видел он сегодня с утра юного Сигвана или же нет. «Вожжами выпорол», — усмехнулся волкодав. Его бы не особенно удивило, если бы Крут расшумелся и предложил ему знать свое место, но правый только покачал головой. «Он сын Кунца, телохранитель. А ты кто? Ты унизил его». Волкодаву захотелось сказать, что знатному человеку, так уж трясущемуся над своей честью, не грех бы выучиться ее оборонять. «Верно, унизил», — сказал он. «Аталик с ума сходит по государыне воевода и в петлю готов лезть от того, что госпожа к нему равнодушна. Пускай лучше меня ненавидит». Крут поразмыслил над его словами и вдруг широко улыбнулся. Он тоже достаточно насмотрелся на подобных юнцов, горячих и безрассудных, особенно когда дело касалось любви. Да что там, 40 лет назад Крут сам был точно таким же и еще не успел этого позабыть. Он знал, что как следует до полной безысходности унизить может только любимое. Девушку не вызовешь на поединок и никакой силой не заставишь явить благосклонность. Настоящую благосклонность, которую не купишь подарками и насильно не вырвешь. Боярин попробовал представить, чем кончилось бы дело, попробуя Талик силой принудить к Несинку, скажем, к поцелую, и его улыбка стала еще шире. А вот если тебе задал трепку мужчина, тут кончать счеты с жизнью вовсе не обязательно. Наберись терпения, и когда-нибудь можно будет поспорить на равных. Уедет к Несинка, но отныне Аталику будет чем жить. Сын Кунца, выпоротый вожжами. Да что он когда-нибудь такое забыл? Волкодав видел, боярин отлично понял его затею. И это было хорошо. Он не слишком надеялся выразить в словах то, что они оба так хорошо чувствовали. «Если бы ты, воевода, драться его поучил, он был бы при деле», — сказал волкодав. «И толк, глядишь, будет». Отъезд к Несинке стал событием, которое Галерат запомнил надолго. Для невесты приготовили просторную крытую повозку. В такой можно с удобством расположиться и на ночлег, и днем, во время езды. Повозка негромко рокотала колесами по бревенчатой мостовой, возглавляя вереницу обоза и удивляя народ замечательной резьбой на долговечных моронговых бортиках и прекрасным кожаным верхом, не боящимся ни дождя, ни солнца, ни снега. Пока, однако, внутри помещалась только старая нянька да девушки-служанки. Кнесинка предпочла любимую кобылицу. Она сидела в седле, и не то что лица, даже рук не было видно из-под обширной, как скатерть, темно-красной фаты. Снежинку вел под узцы сам велиморский посланник, шедший в знак величайшего уважения пешком. Путь шествия пролегал галератскими улицами в стороне от мастерской хромого вороха. Тилорн с Эврихом загодя присмотрели вне городских стен неподалеку от большака поросший травой холмик. С этого холмика они смогут долго следить взглядами за волкодавом, да и ему не придется особенно отвлекаться от дела, высматривая его в людской толчее. Волкодав знал, где они будут его дожидаться, однако почувствовал их там гораздо раньше, чем смог в ту сторону посмотреть. Это было сродни прикосновению. Дотянулась невидимая рука и погладила его по щеке. «Мы любим тебя, волкодав, мы очень любим тебя. Мы всегда будем помнить тебя и ждать. Возвращайся домой». Волкодав поднял голову и, будь что будет, позволил себе несколько мгновений неотрывно смотреть на холм, круглую вершину которого венчало 5 человеческих силуэтов, темных против облачного неба. Нейлит, жмущийся к Тилорну, волкодав так и не попытался спросить, откуда родом мудрец, а теперь, скорее всего, и случая-то не будет спросить. Эврих, тоже не разбери поймешь, по речам вроде Арант, а повадки. Младший брат Тилорна, по молодости лет еще не отвыкший кичиться книжной ученостью. Старый ворох с внучком Зуйко. Они махали ему руками все 5. Волкодав почувствовал, как дрогнуло сердце, а перед глазами появился туман, который он поспешно сморгнул. Совсем как тогда, черемуховой весной, когда он смотрел из леса на свой родной дом, и думать не думал, что вновь испытает нечто подобное. «Если бы я убил людоеда днем, я никогда не встретил бы этих людей, потому что сам бы погиб, да и кое-кого из них, надобно думать, уже не было бы в живых. Но я пришел ночью, и вот она, моя семья, стоит на холме. Моя семья.
которую хозяйка судеб снова у меня отнимает. Но я поступил так, как поступил, и ни о чем не жалею, потому что со мной или без меня они все-таки живы. Давно отвернувшись от пяти фигурок на вершине холма, волкодав с хмурой настороженностью озирал толпу. На своих он больше не смотрел и тем более не махал в ответ. Еще не хватало проворонить какого-нибудь злодея только из-за того, что телохранители, видите ли, тоже иногда провожают. Телохранителю, если только он дело исправляет как следует, о своем переживать особенно не досуг. Что иногда даже и к лучшему. Все понимали, что было бы слишком жестоко до конца путешествия томить кнесинку под тяжелой фатой, да еще принуждать строго поститься. Этак недолго привести к жениху вместо красавицы невесты замаренную тень. Годится ли? И хитроумные сальвены, никогда не забывавшие, на котором свете живут, отыскали в своей же правде лазейку. Выручили умудренные волхвы, вспомнившие. Когда-то много поколений назад у их народа существовало поверье, будто в мир мертвых можно запросто добраться пешком, если долго идти в одну сторону. Теперь, конечно, все знали, что вздумавший проверять это рано или поздно вышел бы к венам, сигванам, вельхам, либо нарлакам. Однако старинные откровения вспоминают не для того, чтобы оспорить. Удалившись от Галерада на один дневной переход, с кнесинки сняли фату и разрешили ее от поста. Благо древняя вера учила, что отныне вокруг простирается потустороннее, а значит, мнимый умерший нет больше нужды голодать и прятать лицо. Вместо плотной фаты на кнесинке осталась лишь легкая прозрачная сетка, нарочно сплетенная для нее лучшими кружевницами из тонкого халисунского шелка. Фата вернется на свое место, когда до северных врат останутся сутки пути. Еще в городе за несколько дней до отъезда волкодаву случилось увидеть карту, которую вместе рассматривали Крут и Лучезар. Он успел заметить, что на карте обозначены Галерад, северные врата и все, что между. Красная ниточка, пролегшая поперек карты, отмечала путь, который предстояло одолеть поезжанам. Подробнее приглядеться волкодаву не удалось. Лучезар оглянулся, заметил подходившего телохранителя и начал сразу свертывать плотный пергамент. «Я хотел бы посмотреть, воевода», — сказал волкодав правому.
«Твое дело кулаком шеи сворачивать», — немедленно фыркнул левый. «Путь указывать — это для тех, кто умом не обижен». Волкодав не стал отвечать. «У тебя, по-моему, и так дел хватит», — проворчал Крут. Волкодав сказал очень спокойно. «Пока речь идет о госпоже, у меня лишних дел нет».
«Вот муха назойливая», — скривился Лучезар. «Зудит и зудит, не отогнать. Такому только покажи карту, сейчас разбойникам продавать побежит».
Вен ощутил смутное, но очень нехорошее подозрение, а Крут буркнул. «Ладно, ступай». Волкодав довольно уже изучил повадки старого храбреца, чтобы сообразить. Правый был на его стороне, но в дурацкое препирательство с Лучезаром ввязываться не хотел, предпочитая выждать и решить дело без обид. И Вен убрался прочь, не добавив ни звука, а на другое утро к нему подошел молодой рапорант с тонкими пальцами, перепачканными краской и глазами, воспаленными после целой ночи трудов.
«Меня прислал воевода Крут, господин», — несмело поклонился раб и подал волкодаву лоскут выделанной кожи.
Вен развернул его, перед ним была та же карта, только более мелкого рисунка. Раб снова поклонился и попятился было прочь, но волкодав удержал его.
«Я не слишком грамотен, парень», — сказал он рабу. «Поправишь меня, если что спутаю».
И, медленно разбирая, стал читать всякие названия, встречавшиеся вдоль проложенного пути. Молодой невольник следил за его пальцем, изредка подсказывая. Вплоть до надписи в нижнем углу. «Дадено волкодаву из Венов, по моему слову. Боярин Крут, сын Милована». Возле надписи была аккуратно проколота дырочка, и в ней на витом трехцветном шнурке висела свеженькая, еще серебрящаяся печать. Волкодав наградил раба денежкой, и тот, просветлев лицом, побежал вкладывать ее в бережно хранимую кубышку. Как почти все мастеровитые невольники, рисовальщик карт копил серебро для выкупа на свободу. Вен же отправился к боярину Круту благодарить. От благодарностей правый отмахнулся, а потом строго погрозил волкодаву пальцем.
«Насчет разбойников это... Только ты смотри, не очень-то перед всеми размахивай, мало ли. Понял?»
«Понял», — сказал волкодав. «Сделай милость, воевода, взгляни. Не спутал ли чего рисовальщик?» Теперь эта карта, навощенная ворохом от сырости, сохранялась в особом чехольчике, который волкодав повесил себе на шею и убрал под кольчугу. Пока у него не возникало особой нужды в нее заглядывать. Ближнюю часть пути он и так памятовал наизусть. Погода стояла ясная и солнечная, места были красивые и совсем тихие, разбойников опасаться не приходилось. Жизнь обозников мало-помалу входила в походную колею, и почти весь путь еще лежал впереди. Если постараться, можно было на время забыть, куда этот путь вел. Даже Кнесинка порою шутила и смеялась, совсем как когда-то, вечность назад, когда они с волкодавом и братьями лихими ездили на святынь. Улыбка красила елень Глуздовну необыкновенно. И волкодав ловил устремленный на нее взгляд велиморского посланника – полный прямо-таки отцовской гордости. Уж верно, посланник был немало наслышан на ней от галератцев и от самого Кнеса. Но только теперь начинал как следует понимать, какое сокровище вез своему господину. Не просто красивую дочку владетеля соседнего края. И если волкодав понимал хоть что-нибудь в людях, посол полагал, будто людоедов сын того стоил. «Идем в поводу мимолетных желаний, как дети, что ищут забавы. Последствия нынешних наших деяний не пробуем даже представить. А после рыдаем в жестокой печали. Судьба, что ж ты сделала с нами?» Забыв в ослеплении, как ей помогали своими руками. «За всякое дело придется ответить. Неправду не спрячешь в потемках. Сегодняшний грех через 10 столетий прибольно ударит потомка. А значит, не траться на гневные речи, впустую торгуясь с богами, коль сам посадил себе лихо на плечи своими руками. Не жди от судьбы милосердных подачек и не удивляйся подвохом. Не жди, что от жалости кто-то заплачет, дерись до последнего вздоха. И может твой внук от далекого деда, сокрыт, отгорожен веками, сумеет добиться хоть малой победы своими руками».